Людмила Райкова. Подкидыш от пришельца. Глава 8. На ужин у Мани было простое меню. Картошка в мундирах, запеченная в микроволновке, свекольный салат с морковью и яйцом, лосось малосоленый, чай и инаугурация Трампа. Последнее будет подано к столу еще до трапезы, как холодные закуски перед обедом в ресторане. А что, время такое? Без политической приправы ничего не обходится. Разве что завтрак, если с просони не успеешь включить телевизор и оставишь на зарядке свой айфон. Сегодня, кстати, так и вышло. Завтракали они с мужем поздно. Маня согрела кашу, заправила кофеварку, аппарат уже вовсю фыркал, выдавливая в кувшин ароматный напиток. И тут бац, как гром среди ясного неба, закончилось молоко. Сама она кофе предпочитала чайный, без всякого сахара, молока и сиропов. А вот муж без молока пить кофе не станет. Жаль, конечно. Маня разве что не нашептывает на это утреннее творение. В заправку добавляет щепотку соли, чуточку красного перца и на кончике чайной ложечки шафран. Поставит на стол, сделает полглоточка и из-под тишка наблюдает, как оценит напиток Глеб. Он из-за диеты целых полгода кофе не пил. Маня глотала свою чашку в одиночку. Заваривала в турке одну порцию, да так, чтобы аромат не достигал обоняния мужа. Берегла его нервную систему. 2 месяца назад Глеб проснулся раньше, чем Маня успела включить вытяжку. Только что поставила на стол свою чашечку, и тут в коридоре тапки шлеп-шлеп. Манюня нырнула в угол к раковине. Глеб силуэт не увидит. Дверь на кухню они всегда держат плотно закрытой. Посетит кабинет задумчивости и пошлепает обратно в кроватку. Маня переждет минуточку, а потом уж примется кофейничать. Ошиблась. Дверь скрипнула. Глеб неуверенной походкой приблизился к столу. Не иначе шел на запах. Схватил Манину чашку и ополовинил ее.
«Там нет молока!»
– завопила из укрытия жена. Она хотела крикнуть «Это мой кофе!», но бабушкино воспитание требовало не проявлять грубости, жадности и неудовольствия. Избегать любых конфликтов и выяснения отношений. Плоды этих древних внушений выскакивали сами по себе, из-за чего в современном мироустройстве бедолага постоянно страдала. С тех пор утренний кофе готовился на двоих. Они вернули привычный ритуал. Когда муж возвращался с дежурства, кофемашина выдавливала последние капли напитка. И такой пердемоноголь именно сегодня. Когда они после завтрака собирались выехать по делам, и на встрече надо не просто выглядеть прилично, но и демонстрировать полное расположение к собеседнику. Конечно, без чашечки кофе Глеб не покусает издателя, который согласился приехать на встречу с творческой парой в тьму таракань. Но осадочек останется.
«Молоко кончилось, я заварила тебе чай», —
оттарабанила Маня заготовленную фразу, едва муж возник в дверях.
«Чай?»
Глеб не считал нужным скрывать огорчение. Он уже набирал в айфоне Алю. Соседка не ответила. Глеб приуныл. Маня, доставая свою чашку, тараторила.
«Всегда было, а сегодня, как назло, закончилось. Мы обязательно купим и молоко, и сливки, с ними даже лучше. Молоко нальешь, и кофе чуть теплый, а сливочки капнешь».
Муж обиженно молчал. И Маня пожалела, что не пролистала утром новости. Сейчас бы сбросила капризули нечто заковыристое и переключила внимание мальчика с кофе на новость. Глеб не подымал взгляда от чая.
Маня закурила и вспомнила новость позднего вечера. Прикинь, мужик с поддельным паспортом явился в офис оператора мобильной связи Билайна и попросил восстановить ему утерянную симку. Менеджер проверила паспортные данные, убедилась, что симка оформлена на документ с этими параметрами и выдала требуемые. Реальный владелец номера наблюдал, вытаращив глаза, как с его счета исчезают 12 миллионов. Связался с банком, позвонил в полицию, выяснил, где выдали дубликат симки. Портрет мошенника переслали полицейским. Ворюгу поймали, а денежку вернуть не смогли.
«Это новая страница в арсенале цепсошников», — как-то бесцветно прокомментировал новость муж.
И тут зазвонил телефон. Аля не ответила, потому что говорила с дочерью. «Молоко? Конечно, есть!»
Маня оставила дымящуюся сигарету, мигом взлетела на второй этаж, получила бутылку с остатками молока «Домик в деревне». Спустя 30 секунд спасательное молоко было доставлено на кухню. Глеб уже налил в свою чашку кофе, выставил на стол плошку с медом. Наконец сделал первый глоток и вернулся к мошеннику с поддельным паспортом.
На самом деле гениальная афера. С перспективами. Копию паспорта сегодня где только не требуют. Изготовить поддельный документ, когда на кону 12 миллионов, тоже не проблема. Думаю, аферу задумал кто-то из знакомых миллионера. И знали, что на счету в банке крупная сумма. Одно не согласовали. Когда подельник получал дубликат симки, еще пару часов после кто-то должен был изолировать хозяина денег от айфона. Занять его разговором, спрятать аппарат, вытащить из айфона батарейку или банально уронить его в воду.
«Хозяина? А если он весит за сотню кило?»
«У тебя, Маня, никакой криминальной фантазии. Телефон в воду. Мужик выхватит, снимет крышку с аппарата, потащит его сушить на батарею. Не до сообщений из банка будет. Можно на худой конец занять лоха по тому же телефону долгим интересным разговором».
Прихлебывая кофе, Глеб дорабатывал детали мошеннической операции. А на экране сотрудник службы безопасности Сбербанка рассказывал, какими новыми приемами пользуются мошенники, чтобы выманить у простофиль деньги. На днях стали звонить и предупреждать, мол, срок симки в вашем телефоне заканчивается. Если номер намерены сохранить, договор следует продлить. В офис своего сотового оператора ехать не обязательно. Компания своими клиентами дорожит и предусмотрела абсолютно бесплатную услугу переоформления договора прямо по телефону. Менеджер задает уточняющие вопросы, абонент радостно отвечает. Еще бы, не надо по гололеду тащиться в офис. Незаметно наступает момент X, когда на номер присылают специальный код. Лох озвучивает цифры, а шутник из Незалежной предлагает ему произнести крамольную фразу «Слава Украине!». На кураже работает паренек из колл-центра. Не злой, утешает обобранного до нитки лоха, мол, деньги пойдут на поддержку ВСУ, что им без дела на счету у вас лежать. Чтобы оградить русских пенсионеров от украинских мошенников, сердобольные власти даже намерены отключить WhatsApp. Маниным скромным сбережениям особой угрозы не было, и идея с блокированием WhatsApp буквально выбила из колеи. Как она будет разговаривать со своими подружками, которые живут по ту сторону границы? В немецком Аугсбурге, голландском Леувардене, шведском Стокгольме, литовском Шауляе, латышской Елгаве, наконец. Они там телеграм не устанавливают. А почему бы властям просто не застраховать средства на счетах в банках, чтобы за несколько минут нельзя было перекинуть целых 12 миллионов с одного счета на другой. Если страховщики должны будут компенсировать пострадавшему накопление стоимостью в два новых автомобиля, они душу вытрясут с владельца счета, на который неправедно утекли эти миллионы.
А потом, откуда у пострадавшего такая сумма образовалась? Ты можешь представить на своем счету 12 миллионов?
Маня в упор смотрела на Глеба. «Я радуюсь уцелевшим от зарплаты 12 тысячам», — мигом отреагировал муж.
«Вот я о том же».
«Может, человек квартиру продал?» — настороженно выдвинул аргумент муж. Лицо Мани помрачнело. Начало продажи латышской квартиры опять откладывалось. Роялс с партнером третий месяц продолжали вывозить вещи. Или говорили, что вывозят. Счета за коммуналку и электричество приходили исправно. Запасы НЗ в Шведбанке таяли, как снег за окном в их березовой роще. 2 дня назад смотрели на пушистый белый ковер, и вот тебе кончики сухой травы и островки зелени. Не крещение, а настоящий конец марта. Утро саленым молоком спасти удалось. Но квартирный вопрос в их семье как больной мозоль. Так что выходили из дома напомаженные да приряженные, но без традиционных шуток и прибауток. Езды до места встречи с издателем 20 минут. Они вообще от точки постоянного обитания редко удалялись дальше, чем на 15-20 километров. Но что интересно, домоседы были в курсе всего, что происходит в мире. Информационщики щедро заваливали бедолаг охапками информации. «Байден должен угостить сменщика Трампа чашкой чая», — читает Маня.
«Не пей, Донни. Тебя дважды пытались пристрелить, не вышло. Дедуля на днях заявил, что на самом деле он никуда не уходит. Плеснет с дуру в чай яду, пока ты не успел подписать ни одного опасного указа, и все. Не уверен в себе, может, кого забыл заранее помиловать?»
Эта Манина реплика насквозь пронизана сарказмом. Путь Трампа в овальный кабинет она вместе со всей страной смотрела как многосерийный детектив. В постах известные журналисты задавались вопросом. Доживет Дональд до инаугурации или нет? Не хватало только ставок на тотализаторе. В России посадили очередного генерала из Министерства обороны. Глава околомосковского городского поселения пробила многодетной семье из Таджикистана постоянную и совершенно бесплатную квартиру. Надо же, какие сердечные чиновники водятся в наших администрациях. Маня многодетная бабушка, зять, жену и детей любит. Отгрохал для 4 наследников особняк, а оформить его не может. Пока строил, земля принадлежала области. Теперь перешла во владение Москвы. А дом строили с партнером на 2, и оба теперь маются. Вот что непонятно. Напихивать 30-этажные человейники сотни семей можно. И каждая клетка, названная квартирой, оформлена по всем правилам, с внесением в реестр собственности. А дом, в который, согласно проекту, подведены вода, газ, канализация, выходит, вносить в реестр нельзя. Эти новости информационные службы не транслируют. Такие щекотливые вопросы между собственником и чиновником любят тишину. А может, пострадавший с 12 миллионами один из ответственных работников администрации? Если так, то поделом ему. Что делать бедолаге, упершись в бетонную стену из законов, похожих на хитро расставленные капканы? Их россиянину при оформлении строения, подключении газа или электроэнергии приходится преодолевать один за другим, пока в отчаянии он не додумается свернуть на параллельную тропинку. где его уже с нетерпением поджидает жадный чиновник, готовый помочь, не за бесплатно, конечно. Отчаявшийся проситель согласен на все. Принес мздоимцу остатки денег, выскреб все из семейного бюджета. После грандиозной стройки весь в долгах. Передал, да оформил и придумал, как наказать вымогателя. 12 миллионов он вряд ли пустил на взятку. От силы 3. Значит, параллельно отомстил еще за 3 обиженных. А этот пусть спасибо скажет, что за свои грехи деньгами откупился, а не здоровьем или еще чего похуже. Маня мстила неведомому чиновнику всю дорогу и даже не заметила, как припарковались напротив кафе. В городских поселениях Подмосковья есть все, и отделения Сбербанков, и офисы разных телекомпаний, конторы МФЦ, супермаркеты на любой выбор, торговые ряды и фермерские лавки с качественной молочкой, уютные кафе и даже рестораны. Не хватает самой малости – коммунальных служб столичной выучки. Припарковались, открывает дверцу машины, выбирается прямо на гладкий лед. Глеб достает из багажника лыжные палки для скандинавской ходьбы. Топать навстречу с такими подпорками как-то не очень, но делать нечего. «Здравствуйте!» – доносится справа. Маня отвечает и на всякий случай улыбается. Пара женщин с такими же палками стоит на краю дороги, беседует. Маня их не знает, по крайней мере, не помнит. А они с Глебом здесь новенькие, хоть и живут 3-й год. Всем интересно, кто, откуда, да зачем. Так что приходится раскланиваться на все стороны. Телефон пикает. Маня останавливается посмотреть, кому она в такую неудобную минуту понадобилась. Открывает WhatsApp и слушает, о чем говорят подружки. «Может, вечером заглянешь, чайку попьем?» «Нет, в 8 инаугурация начнется, буду смотреть». У политизированной сеньоры с лыжными палками и рюкзаком за спиной, при всем выборе сериалов, чая с соседкой, забавы с внуками, в приоритете инаугурация очередного американского президента. Маня решила отбиться от стада информационных потребителей и прямую трансляцию не смотреть ни за что. Глеб, конечно, включит телевизор и станет комментировать события. Только зачем? Чтобы на завтра было о чем поговорить с соседями, коллегами и друзьями? Россияне массово по умолчанию полюбили Дональда, переживали за него. Сердобольность – национальная черта русских. Ворчала Маня, открывая дверь в кафе, где за столиком у окна Глеб уже пожимал руку незнакомому издателю. Дайлс проследил за женщиной и, переключаясь на старенький компьютер, подумал. В суете сжигают время и эмоции. Ждут чуда и очень мало надеются на себя. Его сын не такой. Накануне весь вечер сидел с паяльником у старого телевизора. Потом кому-то звонил и жаловался. «Раритет починить можно!» Только где взять на замену лампы? Их уже 40 лет никто не выпускает. Пришелец наблюдал за отпрыском, раздумывая, не пора ли выходить на контакт. Образ, в котором он познакомится с сыном, Дайлс уже придумал. Он купит у дурашки, хотя бы этот старый телевизор. Даже если оживить его не получится. Скажет, что для коллекции, и попросит Ройлса посмотреть как-нибудь свои экспонаты. А еще заявит себя оптовым покупателем всей ламповой техники. Мол, цена не имеет значения. Эта версия воплощения, по мнению Дайлса, будет самой надежной. Сначала он предполагал познакомиться с Ройлсом в образе женщины. Даже сцену детально разработал. Дама средних лет приближается к мусорной площадке с пакетом. Там как раз рассматривает старую лампу или микроволновку Ройлс.
Раздумывает, дотащит находку до дома или стоит позвонить партнеру. А тут рядом женская «Ой!». Девушка Дайлс падает, пакет с мусором летит в сторону, лежит и стонет. Рыцарь Роялс помогает подняться, предлагает вызвать скорую, а пострадавшая просит всего лишь помочь дойти до автомобиля. Дескать, сама до врача доедет. А по дороге может и спасителя довести, куда он скажет. Два вечера подбирал машину, изучал точку, и эту мусорную площадку сын не обходит стороной. Придумал, как и где взять на время автомобиль, но, поразмыслив, от женского образа отказался. Роялс готов в любую минуту и во всем помогать только одной даме. Понадобится ей донорское сердце, отдаст свое, не колебаясь ни минуты. И маловероятно, что этот слепец в засаленных джинсах станет откровенничать с симпатичной и душевной барышней. А еще Дайлс заметил, что сын никому не доверяет. Абсолютно никому, даже своему партнеру. Если честно, у парня на это есть веские причины. Партнер клятвенно обещал помочь с документами, когда срок вида на жительство подходил к концу, и подвел. Воспользовался тем, что Роялс боится ездить в Москву, и продал его дачу своему земляку. Недорого, потому что без оформления. Когда не стало матушки, земляки партнера оккупировали и квартиру на Ленинском проспекте. Они и переместили в гараж семейные архивы Лозиных. Спасибо, что не сожгли, и часть капсулы сохранилась. Дайлс оставил ее на месте, снабдив защитой. Но на всякий случай присматривал за Маней Людмилой. Книжки и фотоальбомы она на помойку и в гараж, конечно, не понесет. А вот сама может уехать, хоть в тот же Питер. Оставит все и адью. Чужие семейные фотографии с собой забирать не станет. А в какие руки потом попадут эти альбомы, неизвестно. В этом плане он Мане с Глебом довериться полностью не мог. Но и забирать капсулу еще рано. Ее не разложишь на атомы, чтобы собрать в нужное время и в нужном месте. Капсула материальна и предназначена для концентрации энергии, способной перевернуть мир. Это не сказки и не мультики. Если бы квартира на Стациях не продавалась, Дайлс привез бы все доступные части сюда. А может, просто купить помещение и сделать его центром проекта? Пришелец так бы и сделал. Но выяснилось, что у сына для завершения даже такой сделки нет ни одного документа. В этой стране он попросту нелегал. А удостоверение личности на родине тоже уже 5 лет как просрочено. Растяпа какой-то. Ясно, что в таком положении бедолага передвигается по городу перебежками. При виде полицейского растворяется в ближайшей подворотне. Смело на контакт идет только с покупателем. Так тому и быть. Дайлс станет покупателем. Придумает скромное обиталище и сделает его местом встреч с сыном. Он еще раз проверил обстановку вокруг закладок. В мордовской деревне старики провожали гостей. Загружали 11-ю банку с медом в багажник машины. На чердак к сундуку никто не подымался. Клад спокойно ждал своего хозяина. Маня с Глебом вернулись домой. Женщина мухой метнулась на кухню и загремела там кастрюлями. Мужчина мигом переоделся в просторную растянутую футболку и красные штаны в клеточку. На книжный шкаф, в недрах которого лежал клад, никто не покушался. Даже пыль с него не стирали. Дайлс уловил на лестнице звук шагов. Это Роялс возвращался домой, как всегда, с наступлением темноты и с пакетом продуктов.
Через минуту, не снимая куртки, он заложил в микроволновку куриные окорочка, включил аппарат и утонул в мягких диванных подушках.
Дайлс заметил, что правая нога сына не сгибается в колени. Понял, что бедолага простужен и отчаянно зол. Несколько минут он смотрел в одну точку, а потом водрузил на журнальный столик компьютер и включил его.
Создал текстовый файл с названием «Следователю».
Открыл его, и тут микроволновка завершила программу.
Ройл с мигом вскочил, вытащил миску, вынул из холодильника пакет, откромсал от куска шмат сала и принялся за еду.
Торопился, ронял крошки на колени, стол, ковер на полу, параллельно продолжая начатое.
«Довожу до вашего сведения, что Глеб...» — прочел на экране компа пришелец.
Перевел взгляд на жирные пальцы, которыми Ройл сколотил по клавиатуре. По-человечески брезгливо сплюнул и отбыл на приступок камина.
Он смотрел на сына и понимал, что наследник медленно, но верно сходит с ума. Вирус стяжательства пожирает то, без чего любая особь Вселенной погибает. Она может перемещаться в пространстве, дышать, есть, но не годится для миссии даже самой крохотной. У сущности Дайлса по воображаемым щекам текли вполне человеческие слезы. Он должен спасти своего единственного сына.
Продолжение следует.